Подкасты «Радио Свобода».
Привитание. З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст. Тема сегодняшнего выпуска – «Ти отключить YouTube у Беларуси и России». Наш сегодняшний гость – российский IT-эксперт Александр Исаунин. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр, в новогоднюю ночь в Беларуси примерно на 20 минут отключили видеохостинг YouTube. Отключение пришлось, по-видимому, не случайно, на новогоднее обращение демократического лидера Светланы Тихановской. На ваш взгляд, что было главным мотивом этого шага? Не дать белорусам ее посмотреть или это репетиция перед отключением YouTube в Беларуси вообще? То, как это было сделано, подсказывает ту или другую версию?
Ну, знаете, про мотивацию руководства Беларуси и про мотивацию руководства России говорить очень сложно, потому что, так сказать, они каждый раз придумывают что-то новое и какую-нибудь красивую со своей точки зрения версию. Но фактически, скорее всего, наверное, это была попытка, ну, немножко испортить оппозиции Новый год. Не более того. Мне не кажется, что это репетиция в случае с Белоруссией, потому что даже в 2020 год, когда интернет на несколько часов отключили по всей стране, в мобильных сетях и так далее, это произвело довольно тяжелые последствия. Его были вынуждены включить обратно, потому что Беларусь довольно неплохо цифровизирована, просто перестали работать магазины, прием платежей и все остальное. Поэтому это скорее именно абсолютно ситуационная реакция на то, что белорусский лидер в изгнании Тихановская собиралась сказать в той или иной форме на Ютубе. Здесь можно только рекомендовать оппозиции, ну, в том числе и вам, вашему радио, иметь много разных каналов доставки информации. Не только YouTube, но и там в Телеграме, в других видеохостингах, может быть, даже на российских видеохостингах. Я так понимаю, что Тихановская не запрещена в России официально, и поэтому может пользоваться и хостингом Рутюб для размещения своих роликов. Поэтому здесь как бы мотивация скорее просто попортить Новый год тем, кто хотел посмотреть Тихановскую.
Александр, а вот вы уже сказали про последствия отключения интернета в августе 2020 года. Известно ли вам что-нибудь про последствия вот этого вот новогоднего отключения Ютуба в Беларуси?
Ну, про последствия, наверное, нет. Я думаю, основным последствием будет в том, что ситуационно будут выключать те или иные сервисы уже более тарджетно в ближайшее время. Дело в том, что интернет в Беларуси не такой, как в России. В России он долгое время развивался свободным, и поэтому его выключать какие-то отдельные сервисы достаточно сложно. Строить большой российский фаервол тоже сложно. В случае с Китаем там есть монополия трех компаний на выход за рубеж. В случае с Беларусью ровно одна компания имеет, один оператор связи, точнее, лучше сказать, имеет выход на зарубежный канал, и еще один имеет выход в Россию к российским операторам основным, к российскому интернет-эксченджу. Поэтому полностью, с одной стороны, выключать интернет в Беларуси довольно просто. Как бы есть подконтрольные государства операторы, полностью подконтрольные, которые могут выключать. Но как бы если понадобится отключить какой-то сервис, например, YouTube, потому что YouTube в глобальном интернете выглядит как еще один оператор связи. И, соответственно, отключить его довольно просто, если у вас всего одна связь наружу. В случае с Россией долгое время были вынуждены вот придумывать историю с блокировками, она неэффективно работает. Потом придумали суверенный интернет, и он тоже постоянно, это законодательство, развивается. Поэтому, как бы потому что это не так эффективно для борьбы с российской оппозицией, с голосами, которые не поддерживают власть. Но у нас, опять-таки, Путин все-таки в некотором роде легалист, и поэтому даже там выключения должны выглядеть хоть сколько-то законным. В случае с Белоруссией и возможностью контролировать всего два рубильника, смотрящих во внешний интернет, конечно, этого не требуется. И очень может быть, что вот такие отключения будут происходить, если оппозиция будет планировать какие-то свои мероприятия в интернете.
Александр, а вот как раз насчет России, ну, может, у меня такой вопрос профана, что называется. А почему до сих пор не отключили YouTube? Ну, вот уже разговоры идут, по крайней мере, год. Знаете, вот, как... Facebook отключили, Instagram отключили. А что с Ютубом такое, вот как бы... Че он такой сакральный? Чем он так сакрален, что вот не могут отключить?
Твиттер, может быть, Инстаграм и Фейсбук немножко проще отключать, чем Ютуб, с одной стороны. С другой стороны, я напомню, что Инстаграм и Фейсбук тоже отключали не за один шаг, а как бы это было довольно сложно сделать. Как бы были вынуждены там даже ввести так называемый суверенный DNS. А оборудование по отключению, по противодействию угрозам, так на самом деле по фильтрации контента, тоже там не сразу заработало. А дело в том, что здесь скорее идеологический момент. Дело в том, что YouTube это один из основных каналов, который используется российской пропагандой. Как для работы наружу, так и для работы внутри страны. Россия не создала внутри себя видеохостингов, эквивалентных YouTube. Если социальная сеть ВКонтакте работает более или менее нормально, да, если там Одноклассники работают более или менее нормально и, в общем-то, как бы достаточно для того, чтобы люди не очень интересовались Фейсбуком, то вот видеохостинга эквивалентного YouTube пока еще не создано, несмотря на то, что ВКонтакте видео пытается что-то делать, Яндекс пытается что-то сделать. То есть такие окологосударственные вещи. Рутюб тот же самый. Но тот же Владимир Соловьев и прочие пропагандисты на отечественных платформах не набирают той популярности, которую они набирают в YouTube или, например, даже в некоторых из запрещенных в России, не запрещенных, заблокированных в России социальных сетях.
Александр, вот насколько я знаю, белорусские государственные СМИ, государственные медиа довольно тоже эффективно используют YouTube. Вот есть статистика, согласно замерам их аудитория в Ютубе растет, в том числе и за счет России, кстати, но не только. Вот в этом смысле российские госсми, они чувствуют себя в Ютубе столь же вольготно или все-таки и их как-то ограничивает Ютуб сам?
По российским СМИ прошлись несколько лет назад, даже еще до начала спецоперации в Украине, российские СМИ за распространение тех или иных фейков у себя довольно активно вычищали и YouTube, и Google, и какие-то другие платформы. Поэтому в этом смысле российские СМИ вынуждены быть довольно аккуратными, но все равно, даже несмотря на то, что официальные государственные СМИ, которые находятся под международными санкциями, были вычищены из соответствующих платформ, а все равно это как бы не приводит к тому, что эти сервисы пока блокируются, потому что, еще раз, аналога нет.
Александр, вот я видел в конце прошлого года публикацию «Медузы» и издания «The Bell». Там большое довольно такое исследование, расследование с таким заголовком: «Кремль создает на базе ВКонтакте убийцу Ютуба». Ну, звучит очень красиво. А вот получится ли создать такого убийцу? И это вообще вопрос денег? Только денег? Просто надо больше, так сказать, влить, и будет вам счастье, будет это самый убийца? Или дело не только в деньгах?
Деньги, компетенции и опыт использования. Дело в том, что сейчас действительно сложно покупать оборудование для того, чтобы эффективно распространять контент. Видеоконтент очень тяжелый для того, чтобы его эффективно отдавать без проблем. Нужно, ну, иметь довольно большую сеть. И Google построил для YouTube довольно большую сеть по всему миру, в том числе и в России. Сейчас, конечно, там в России испытываются некоторые проблемы, они перестали поддерживать соответствующее, обновлять соответствующее оборудование. Но даже в этом случае эффективно работают находящиеся вокруг России, Google кэши так называемые. Соответственно, ВКонтакте еще не достигло этого объема, несмотря на то, что они даже после начала спецоперации и введения санкций научились заново покупать большие объемы оборудования. Это с одной стороны. С другой стороны, у YouTube существенно более удобный интерфейс. Даже несмотря на то, что специалисты ВКонтакте смотрят внимательно на то, как устроен YouTube, на то, как им пользуются, да, вот у них были даже исследования такие, как бы предлагалось сотрудникам ВКонтакте, сотрудникам ряда государственных компаний смотреть YouTube через прокси, который изучал, как они это делают. Вот для создателей контента, не только для пользователей, YouTube все еще существенно более удобен, чем ВКонтакте. Поэтому пока ВКонтакте не научится быть более удобными для пользователей, чем YouTube, туда вряд ли произойдет перемещение массы пользователей. Несмотря на то, что, я думаю, вы в расследовании тоже читали, что ВКонтакте или там Рутюб пытаются покупать инфлюенсеров российских, известных российских юмористов, блогеров и так далее, чтобы они размещали свой контент только во ВКонтакте, не размещали в Ютубе, все равно достаточно неэффективно работает.
Не здесь... только, кстати, российских, но вот, например, я читал, что, так сказать, звезда Ютуба, белорус, бриллиантовая кнопка Ютуба, Влад Бумага, он вроде намекал в прошлом году, что я готов вот перейти на российский видеохостинг, отказаться от Ютуба, но вот как-то у него не очень это пошло, по-моему, и он как был в Ютубе, так и остался.
Ну, может быть, не договорились. Здесь есть радость в том, что, в общем, государственные структуры немножко более инертны, чем частные компании. Мы видим, что когда из ВКонтакте выжили Павла Дурова, он довольно быстро создал Телеграм, которым сейчас пользуются миллионы людей, и пользуются, потому что он удобный, он прикольный. Да? Некоторые вещи, которые... Павел Дуров там 10-15 лет назад делал во ВКонтакте, наконец начинают приходить в Телеграм в той или иной форме. То есть вот такая как бы частная инициатива, она более эффективна по тому, как пользователи считают удобным, по тому, как быстро реагирует на пожелания пользователей и так далее. Соответственно, здесь вот, наверное, одно из проблем импортозамещения YouTube и видеохостингов состоит в том, что как бы государство не очень внимательно следит за пользовательским опытом, за опытом создателей контента и так далее. И здесь как бы есть надежда, что они никогда так и не догонят нормальный западный видеохостинг. Ну, кроме того, сам Telegram может становиться уже платформой видеохостинга в некотором роде. Поэтому тут я думаю, что есть надежда, что за счет того, что вот отставание не будет сокращаться, резона блокировать YouTube не будет. Конечно же, его могут заблокировать уже довольно давно. То есть в этом смысле портить интернет российские власти научились давно. Но вот создавать какую-то альтернативу еще нет.
А вот вы сказали, что для, так сказать, того, чтобы слепить вот этого убийцу Ютуба, нужен, кроме всего прочего, опыт. Может ли Кремлю пригодиться опыт Китая и Ирана? Там, насколько я понимаю, YouTube заблокирован, там есть свои альтернативные видеохостинги, и причем, насколько я понимаю, давно есть. Ну вот, так сказать, могут ли Тегеран и Пекин поделиться с Москвой своим бесценным опытом в этой сфере?
Ну, с одной стороны, могут поделиться, с другой стороны, довольно сложно. Все-таки сообщество иранское и китайское существенно сильнее отличаются от российского и белорусского. Там опыт потребления контента, то, как пользователь пользуется интернетом, довольно сильно отличается. С одной стороны. С другой стороны, понятно, что и сейчас вы можете, и пропагандисты могут пользоваться китайскими видеохостингами или иранскими видеохостингами. Но, опять-таки, вопрос в том, что сейчас и каналы в Китае довольно дорогие. Китай специально держит цену на свой интернет довольно высокой. До Ирана не такие активные каналы. Россия все равно проходит через Азербайджан или через Туркменистан. Ну или вынуждена там выходить в Европу и возвращаться из Европы по морским кабелям в Иран там, в обход, через Суэцкий канал в обход Аравийского полуострова. В этом смысле как бы использовать эти хостинги сложнее. А использовать опыт сотрудников тоже довольно проблемно, потому что у нас была новость о том, что целая делегация китайских специалистов по великому китайскому фаерволу приезжала в Россию, Но еще раз, интернет и в Иране, и в Китае развивался существенно по-другому, да, вот ближе к белорусскому сценарию, с монополизацией государством выхода за рубеж, с некими обязательствами, которые существуют внутри страны и так далее. Поэтому в чистом виде этот опыт не будет полезен. И я думаю, что за счет наличия коррупционной составляющей и желания там, активнее пилить деньги, нежели создавать платформу, в России этот опыт не будет использован в чистом виде.
Александр, ну, вы сказали, что даже России трудно создать альтернативу. Как бы вы оценили возможности Беларуси самой или при помощи России, ну вот что-то такое свое создать, так сказать, наш суверенный YouTube? Или там ВК, или это вообще из области
фантастики? Я думаю, здесь скорее вот как раз власти Беларуси воспользуются российскими ресурсами в этом плане. Потому что мы помним, что было прекрасное IT, прекрасные белорусские компании, занимающиеся информационными технологиями. Но после 2020 года утечка мозгов из Беларуси была существенно активнее, чем, наверное, происходит сейчас из России. И поэтому я сильно сомневаюсь, что в Беларуси осталось достаточное количество профессиональных предпринимателей, айтишников, менеджеров, которые в состоянии взяться за такой проект.
И еще один вопрос по поводу VPN. Ну, насколько я понимаю, даже если, скажем, вот YouTube заблокирован или, скажем, Facebook в России заблокирован или Instagram заблокирован, через VPN туда можно все-таки пробраться. Насколько я, правда, знаю, в России и VPN стараются прибивать, но с переменным успехом. Но вот на ваш взгляд, по вашей оценке того, что вот уже произошло с Facebook и с Instagram, насколько можно как бы спрогнозировать, вот условно говоря, завтра в России закрыли YouTube. Насколько упадет его аудитория через VPN?
Я думаю, будет больше, чем падение с Фейсбуком и Инстаграмом. Мы помним, можно посмотреть цифры, там примерно треть прям сразу упала. Но контент YouTube существенно тяжелее. Это видео, они существенно хуже. Резко снижается качество, если вы используете VPN, существенно возникает нагрузка на внешний канал. Но, собственно, к этому и призывает готовиться компания Google, к тому, что да, когда кончатся, сломаются все кэши в России, они не восстанавливают их сейчас, то, собственно, вот все будут пользоваться внешними каналами, как бы трафик будет побегать туда-сюда пару раз. VPN, наверное, до конца не заблокируют, потому что, вы видите, существует опыт Ирана и Китая, и международное сообщество по помощи соответствующим, там, желающим выйти на свободу в интернете в Китае и в Иране, помогает уже довольно давно. Да, в 2020 году резко выросло использование в Беларуси такого продукта канадского производства, как VPN и Сифон. Да. Соответственно, есть, так сказать, аналог для Китая Lantern, который финансируется тем же самым американским фондом, что и Радио Свобода. Да, то есть там вот есть Радио Свобода, Свободная Европа, Радио Свободная Азия и Open Teach Fund, который разрабатывает вот такие решения для обхода ограничений в соответствующих странах. Поэтому, да, аудитория YouTube упадет, но она должна куда-то деться, да, она должна куда-то перейти, вот опять-таки переходить пока некуда. В этом плане, конечно, там желающие создавать в Рутуб, ВКонтакте видео и так далее, как бы очень а хотели бы, чтобы YouTube был заблокирован, но, к сожалению, вот альтернативу они создать не могут. Ну, а, соответственно, как только в интернет остается хотя бы маленькая дырочка, хоть сколько-нибудь небольшая дырочка, то как бы информация, конечно, найдет способы проходить, распространяться и так далее. Я надеюсь, что ни в Беларуси, ни в России не придется использовать опыт Кубы или Северной Кореи, где свежие фильмы, новости, сайты, статьи распространяются на флешках или там, на жестких дисках. Но такое тоже возможно. Потому что я, например, вспоминаю опыт начала 2000-х годов. Я слушал тогда доклад от представителей одного из белорусских университетов. Да, были очень дорогие внешние каналы и медленные. Но интернет был не очень зашифрован, поэтому работали прокси-сервера, которые позволяли повторно, так сказать, скачивать по медленному дорогому каналу какой-то контент и потом его как бы локально смотреть многократно. А вот была замечательная история, как в рамках университетской сети они экономили внешние каналы с использованием там DirecTV, как бы контента со спутника и так далее. Так что я думаю, и с помощью зарубежных сил, и остающиеся еще айтишники в Беларуси и в России смогут наладить распространение популярного контента тем или иным способом с помощью торрент-сетей, VPN-ов и так далее. Здесь как бы хитрость на выдумке, исторически сложившейся в России и на территории бывшего Советского Союза оппозиции сохраняется. Я надеюсь, мы, так сказать, будем иметь доступ к контенту, который мы хотим видеть, а не к тому, который нам официально одобрили.
Александр, еще у меня вопрос, но опять же, я прошу прощения за свою профанность. Вот вы сказали, что вот эти японские, китайские технологии, китайский видеохостинг, его как бы нельзя распространить на Россию. Ну а вот опыт ТикТока. Китайская технология завоевала мир. В Беларуси, кстати, это одна из самых бурно развивающихся сетей. Если можно ТикТок, если ТикТок может захватить весь мир, то почему китайский видеохостинг не может? Россию хотя бы или Беларусь?
Ну, во-первых, это, да, еще раз, это совсем другой опыт потребления, который, ну, вырос из там китайской подростковой культуры, которая распространится дальше по подростковой культуре других стран и так далее. Но TikTok выдавлен из России. Вот вместо того, чтобы использовать его опыт или использовать эту платформу в рамках суверенизации интернета, был принят такой закон о приземлении, о том, что там ряд крупных компаний обязаны открывать офисы и оставлять заложников в стране. И вот TikTok был одной из этих компаний, и TikTok ушел из России, несмотря на то, что в России был огромный офис TikTok, там 400 человек или еще чего-то. Вот после того, как внезапно его зарегулировали в России таким образом, TikTok просто покинул страну, они закрыли офис, вывезли людей и так далее. И как бы, ну, сопротивляются вот такому как бы давлению со стороны России. Несмотря на то, что они как-то выживают в Китае, но еще раз, в Китае не давят свои собственные компании. Там как бы у тебя вот возникает такая проблема, там фейвол на границе, и если внутри ты, значит, клянешься в верности КПК, то как бы этого давления нет. В случае с Белоруссией и Россией, особенно Россией, Беларусь здесь немножечко отстает от нас, скорее всего. Но вот как бы монополизация выхода наружу сделали уже. Так сказать, в России регулирование давит и на российские компании. Поэтому здесь в том, что, так сказать, им удачно, захочется повторить опыт ТикТока, нет, ТикТок выкинули из страны.
И последний вопрос, возвращаясь к началу нашего разговора, это вот то, что в Беларуси было сделано под Новый год. Эксперты говорят о трех сценариях. Это просто тупое блокирование, так сказать, сайта, адреса вообще Ютуба. Второй вариант – это через систему Гугла. И третий – шейпинг, то есть это, я так понимаю, понижение, ну, как бы сигнала, понижение мощности сигнала.
Ограничение скорости, да.
Да-да-да, я, в общем, извиняюсь за неточность, но суть вот три сценария. На ваш взгляд, какой был применен в Беларуси и какой может быть применен, если все-таки будет принято решение там Путиным или Лукашенко?
Что? Вырезание Google кэшей, вырезание Google кэшей и шейпинг – это дорогие сценарии. Мы помним, что когда пытались, давайте с конца пойдем, когда пытались ограничить скорость работы Твиттера в России, это привело к тому, что средства ограничения скорости захлебнулись мгновенно, несмотря на то, что они должны были быть расставлены где-то еще. Выискивать, где находятся Google кэши, довольно тяжело, это тяжелая вещь. А вот с учетом того, что монополизация внешнего выхода Беларуси в интернет – это всего две точки, то просто можно отключать YouTube как оператор, он просто пропадает из глобальной маршрутизации, или, например, адреса, IP-адреса, принадлежащие этому оператору, начинают блокироваться. Это довольно дешевая операция, и, скорее всего, именно так и сделали.
Спасибо большое. Дякую велике. Я нагадаю, что с нами был российский IT-эксперт Александр Исаунин, а вы шановные глядачи, можете и далей на YouTube-канале «Свобода премиум» глядеть, сочить за тем, який ж будет лёс у тым ліку и нашего каналу у YouTube, який пока еще живе.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.